Итак, 14-я мантра, я еще раз прочитаю ее перевод. Человек должен в совершенстве постичь личность Бога, Шри Кришну, и его трансцендентное имя, форму, качество и игры. Так же, как и временное материальное творение с его смертными полубогами, людьми и животными. Тот, кто постиг это, попирает смерть и поднимается над аморфным космическим проявлением, чтобы в вечном царстве Бога наслаждаться вечной жизнью, исполненной блаженства и знания. Итак, здесь описываются вечные измерения и временные измерения, их много. Их очень много временных измерений в этом мире. С разными измерениями времени и пространства. Где-то их больше, где-то меньше. Как бы неравное их проявление. Полное проявление пространства времени в вечности. То есть время вечно. Это его полное проявление. Также пространство, но бесконечно. Но в материальном мире отводится какое-то время, какое-то пространство для различных форм жизни. Здесь говорится полубоги, люди, животные, например. Есть и другие, растения еще ниже. И сознание в разных этих формах по-разному измеряет. То есть наша душа по-разному измеряет время и пространство. И различно испытывает ощущения разные, отличающиеся. Да? Даже вот разные люди по-разному ощущают мир. Животные тоже по-разному они по-разному питаются, по-разному воспроизводят потомство, по-разному где-то они спят, жилье себе устраивают, убежище. Кто-то в стаях, кто-то в одиночку. То есть видим, что есть различия в поведении и восприятии мира всех живых существ. Особенно это резко, ярко выражено в человеческом обществе, что человек может жить и как животное в узком пространстве, мировоззрение может иметь очень широкое понимание мира, может даже достичь освобождения. Людей поэтому делят на две категории, в отличие от животных. Освобожденные и неосвобожденные. Постигшие вечность и еще не постигшие вечность. Это в Бхагавад-гите также описывается. Манушья нам сахасишу карчитита атисидае. Из многих-многих тысяч людей два ли один стремится к совершенству. То есть тоже есть вот такие градации. Из тех, кто достиг совершенства, да, сознания вечности, лишь немногие становятся приближенными Богу люди, то есть его преданными, спутниками. Здесь говорится, что человеку как раз нужно это постичь, вот эту разницу между Богом и его обителью, его вот окружением, и вот этими смертными полубогами, животными, людьми. Совершенство нужно постичь это. То есть выйти из обычного измерения пространства и времени телесного. Да? У нас же есть тело, и оно нам как бы навязывает это представление о вечности, наш век 100 лет. Вот такими измерениями мы с вами пользуемся. Мы не планируем свою жизнь, скажем, на ближайшие 10 тысяч лет. Нам кажется, что это что-то очень грандиозное, неосуществимое, да, такого не бывает просто. Это потому, что у нас такое тело. Есть другие виды жизни, которые живут долго, а есть те, которые живут еще меньше, там несколько часов, микробы или насекомые. Пчела живет примерно там около 30 дней, век, так слышал от пчеловодов. Микробы несколько часов и успевают размножаться. Но собака живет 20 лет. Ее век так принято считать. Корова, лошадь тоже примерно так же. Деревья могут стоять уже сотни лет. Секвойя может до 5000 лет. Так утверждают ученые по некоторым признакам. Кто еще? Попугаи 300 лет, да, говорят. Или вороны там тоже сотни лет. Кто-то так говорит, это трудно проверить на практике. У нас не хватит времени наблюдения. Но так или иначе, мы видим, что Земля существует до, сейчас и после, да, и также Солнце светило и тысячи лет назад, вот пока цивилизация существует, существует и Солнце. То есть есть такие объекты, которые долго существуют. И есть энергия. Энергия, которая как бы вот эти все объекты формирует. Сама энергия вечна. Закон сохранения энергии об этом говорит. Она может переходить из одного состояния в другое состояние, трансформировать формы, менять. Но сама по себе она вечная, как говорят, вот есть глина. Из глины берем, делаем горшок, другие предметы. Эти формы временно, горшок может разбиться, состариться, разрушиться, глина остается. Ну вот такие примеры приводятся. Вот там нужно понять, что же такое вечность. Мир временный, материальный, он зиждется на вечности, на вечной энергии, но постоянно циклирует во своих временных обновлениях. Вот эту разницу нужно понять, что есть мир, который не разрушим, ни формы, ни суть не разрушаются. То есть форма, она подвергается разрушению в материальном мире, потому что отличается от сути. Суть вечна, истина вечна, говорится, да? Жизнь вечна. Но в духовном измерении здесь говорится, ни форма, ни суть не отличаются друг от друга абсолютно. Да? Нет двойственности. Вот это нужно постичь, чтобы достичь бессмертия. Да? Попирает смерть такой человек и поднимается над эфемерным космическим проявлением. Что значит поднимается? Сознание. Как и говорится в Бхагавадгите, на джаятем рьят вака адачин, то для души не существует ни рождения, ни смерти. То есть это вопрос сознания, осознания своего бессмертия, вечности. И вот это сознание, оно становится развитым и поднимается над этими временными формами, событиями, привлекательными объектами, временными, над ними. То есть когда мы осознаем, что мир временный, мы не привязываемся к нему, не развиваем привязанности к нему, над ним находимся. То есть мы привязываемся к то, что в переводе. Может показаться, что это как бы неправильный перевод, но мы же читаем уже с вами 14-ю мантру. Предполагается, что мы усвоили уже 13 предыдущих, поэтому должны понимать, что означает этот перевод. То есть в самом тексте самбхутим ча, винашам ча. Самбхутим означает вечность, вечная личность Бога, его трансцендентное имя, форма, игры, качества, атрибуты перечисляются. То есть все, что относится к вечному измерению. Там тоже есть формы, качества. Поэтому Прабхупада переводит самбхути как постичь личность Бога, Шри Кришну, его трансцендентное имя, форму, качество, окружение и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть мир самбхути. Существует мир самбхути. Здесь, в этой мантре, он подробно не раскрывается, просто в одном термине. Вечное, вечное измерение. Нужно постичь вечное измерение и временное измерение, что тоже представляет целый мир временный. И временные люди, и временные полубоги, и временные планеты, и временное все. Все в этом мире временное. Это асамбхути. Вот два здесь термина противопоставляются, что человек должен знать то и другое, чтобы у него был выбор. Вот, потому что все остальное при помощи выбора человек делает. Выбор. Вот. Интересный, правильный момент, смотрите. Если у нас нет образования духовного, у нас не будет выбора. У нас будет выбор только внутри асамбхути, временных измерений. Если мы не знаем ничего, да, не изучали духовные измерения, у нас не будет выбора с вами. Поэтому нужно постичь то и другое, потому что я сейчас нахожусь в материальном мире, да, вот тело. Я пребываю, мое сознание пребывает здесь. Теперь мне нужно постичь еще вечное измерение, а потом выбрать. Интересно, что вы выберете? Мой вопрос к нашим слушателям. Вечное или временное? Ну, вопрос очевидный. Ответ очевидный. Конечно, все выберут вечность. Но с оговоркой, если она действительно существует. Вот это нас сильно беспокоит. А вдруг это все не существует? Тогда я, получается, и в материальном мире ничего не достигну, да, в поисках несуществующего. И в материальном мире, и в духовном мире не достигну ни того, ни другого. То есть я буду как разорванное облако. Этот вопрос ставится в Бхагавад-гите Арджуны. А что, если йог не успел достичь совершенства, так и не постиг сам пути, и все время потратил на поиски, в материальном мире ничего тоже не достиг? Что же с ним будет в следующей жизни, да? Его будущее. Он, Арджуна приводит пример, он, наверное, уподобится разорванному облаку в небе. Вот ветер дует, и все, и от облака ничего не останется, ни следа. Жизнь бессмысленна будет. Интересный ответ Кришна дает ему. Интересный ответ, неожиданный ответ. Оказывается, на этом пути, когда вы занимаетесь йогой, поисками вечных ценностей, если даже вы их еще не достигли, этот путь, он освящен добродетелями. Вот в чем разница. То есть духовный путь, он связан с высшей моралью и нравственностью, с высочайшей, то есть с высочайшей добродетелью. Поэтому Кришна отвечает неожиданно. Говорит, что неудача не постигнет такого человека в следующей жизни, потому что зло никогда не одолеет того, кто творит добро. Даже смерть не сможет как бы разрушить его вот эти вот попытки, обесценить его попытки, потому что смерть — это как зло для души. Но оно не одолеет того, кто всю жизнь творил добро. И в следующей жизни рождается в очень хорошей семье, но сначала поднимается на высшую планету. Там наслаждается жизнью долгие годы. Затем спускается снова на эту планету и рождается в семье либо очень богатых людей, Шримата, либо Шучи есть семья. Два типа благочестивых, да, Шримата и Шучи. Шримата — это очень богатые люди, которые по наследству принимают богатство или имеют способности быть богатыми людьми, наделенные разумом и дарами, способностями. И Шучи. Шучи — это семьи чистые, еще реже встречаются. Это чистые, преданные, это святые люди, святые семьи. Например, где Христос родился? В святом семействе, так описывается. Ну, это пример. Также многие ачари предыдущие, могущественные, рождались в таких семьях, Шучи. Вот это в прошлом были эти вот самые йоги, которые не успели достичь какого-то совершенства, и вот у них дается еще последний шанс родиться в такой семье, где нет забот о поддержании тела. Им нет необходимости очищать тело через работу, через труд, через воспитание детей, чтобы самому учиться, да, вот этому всему проходить заново, очищаться, отдавать, отдавать. И они уже прошли это, поэтому им сразу предоставляется возможность, богатство, чтобы они беспокоились, или уже знания духовные с рождения получают, чтобы продолжать духовную практику. Это Шучи и Шримата. Поэтому у нас есть с вами опасения, да, существует ли это вечное измерение, о котором говорится в священных книгах. Рай, допустим, существует ли он, или духовный мир, существует ли он. Кто-то верит, кто-то не верит. Фактов как бы нет. Да? Так люди говорят, фактов нет. Вот вчера мы слышали, да, потому что человек размышляет, и говорит, а факты-то есть, вот хорошие вещи, но факты нужны, научные факты нужны. Давайте немножко поговорим о фактах. Конечно, есть все. Был бы разум только. Например, я такие примеры слышал, воспитывался на таких примерах. Например, кто-то скажет нам, Австралия существует, Новая Зеландия существует, Япония существует. Но это отдаленные континенты от нас, поэтому мы туда не ходили с вами. Многие не были в Австралии или Новой Зеландии. Особенно в какие-то предыдущие десятилетия. Сейчас очень развиты, да, вот эти вот воздушные линии, связи. Поэтому уже многие люди видят мир. А вот в прошлые, как бы, десятилетия, прошедшие в прошлом веке, это было довольно ограничено по определенным причинам. За рубеж выехать было очень сложно, увидеть мир. Это было редкостью. Ну вот, например, удаленный континент. Но мы говорим, мы слышим от кого-то, Австралия существует, есть такой континент Австралия. Или Камчатка. Ну и, естественно, я хочу убедиться. Говорю, факты есть какие-то? Существование Австралии или Камчатки? Там нет этих вулканов, гейзеров, вы говорите, там горячая земля. Это точно так. Факты предоставьте мне. Ну, как гипотезу я принимаю. Хорошо. Ваша фэнтези, гипотеза, может быть. Но если научно говорить, факты нужны мне. Как вы это докажете? Если вы не можете, скажем, человека перенести на Камчатку или в Австралию, то как вы это будете делать? Оказывается, есть что у нас? Есть наука, география. Сразу обратитесь к Атласу или Глобусу, или к учебникам. В прошлом были исследователи. Там Магеллан, Колумб, оказывается. Они, вот смотрите, их маршруты известны, все вот историки записали, да, как они это исследовали, как они открывали эти континенты. И Дальний Восток, там Лаперус был. И на Северный полюс там Седов, да, путешествовал. И некоторые погибали там в истории, но вот они эти карты делали, смотрите. Мы сразу обращаемся к информации, да, зафиксированной историками и учеными прошлого. У нас нет других как бы доказательств, да, с этой точки зрения. Есть наука, география, которая опирается на эти исследования. И она вот говорит, есть такие континенты, они были открыты теми людьми, имена есть. И вот в те годы так это было. Это первое. Значит, есть книги об этом, научно описывающие. С именами, с исследователями, с годами, все с датами, с хронологией, все это есть, зафиксировано документально. Второе. Кто-то был там в Австралии. Я мог встретить такого человека где-то, ну, в своей жизни, австралийца, допустим. Ну, как-то он туда попал, допустим. Ну, хорошо, не австралиец, но он китаец, допустим. Я уже понимаю, что есть другие страны, другие языки, значит, может быть и Австралия. Тут не противоречит логике. Значит, есть книги, описывающие Австралию подробно, ее форму в океане, там, ее ландшафты, ее прерии, там, ее реки, там города какие есть, язык даже, который все там сельское хозяйство, география, все это есть. Затем кто-то был в Австралии. Я получаю непосредственно от него знания об Австралии. Второй момент. И третий момент, это мой разум, который, конечно же, допускает такую мысль. Это главное. Если я не допускаю, не верю в принципе, что другие континенты существуют, кроме, скажем, России или Казахстана, я никогда не был за пределами их, то в принципе все эти аргументы, они бессмысленны, тогда нет фактов. Если же мой разум допускает, что есть жизнь на других планетах, тогда я могу воспользоваться ведами, как документом. То же самое. Есть исследователи, есть йоги высшего класса, есть ачарьи, которые следуют с именами, с датами, с их трактатами полностью, с их практикой, с их восприятием мира, с их откровениями, которые они получали от Бога, все записано историками. Есть тот, кто видел также Бога, да, вот мы видим, что это записано в Бхагавадгите, Арджуна непосредственно общался с Богом. Пророки все они общались с Богом, от Него передали информацию, то все это существует также научно документировано в священных писаниях. Осталось только мой разум, чтобы он допустил, что это возможно. Поэтому, видите, аналогично. Поскольку мой разум ограничен телом и земным пространством, мне трудно допустить, что вот на Луне есть жизнь, потому что там неземные условия. Я так полагаю. Что Луна отличается от Земли. Там, говорят, нет воды. А как же жизнь может быть без воды? Вот я же живу на воде, я должен пить воду, я же без воды, организм биологически погибает. Это мое понимание жизни. Но шастры говорят, жизнь может быть где угодно. Сарвага. Берите в руки и рассматривайте насквозь. Там нет ни кровеносной системы, ни желудка, ни позвоночника, ни глаз. Комочек слизи. И он шевелится. Он живет, смотрите. И все удивляются, боже мой. В Индии есть растение. Оно реагирует не только на касание, даже когда вы громко скажете вот так вот, оно сожмется. Слышит вас, видите. То есть жизнь здесь, видите, в растениях. Есть минералы в камнях, говорится. Они имеют такие свойства, поэтому, да, целительные, мистические свойства камни драгоценные имеют. Потому что там есть живо. То есть все это можно тоже исследовать, что жизнь называется сарва-гата. Мы не можем жить, допустим, в огне. Но ученые доказали, они, ну, в смысле, исследовали. Обнаружили, что самое стойкое, да, биологическое соединение живое, это сине-зеленые водоросли. Ну, когда вот я изучал немножко. биологию, там, науку. Ученые тогда утвердили, что самое стойкое соединение биологическое живое существо – это сине-зеленая водоросль. Как они полагают, они появились, скорее всего, в начале, самом эволюции, потому что самые выживающие, способность выживать у них в максимальной степени. Они живут в ядерном реакторе. Выживают. Даже в кипящей воде. То есть они полагают, что когда-то, вот, когда все кипело на Земле, да, и был такой суп, вот, были вулканические такие явления, все только формировалась планета. Вот была вот такая вот высокая температура там, до 200 градусов, все это кипело, все это парило, все это мешалось, потом остывало постепенно, как-то вот формировались эти континенты, потом живые существа. И вот в тех условиях могли жить только сине-зеленые водоросли. Вот по нашим современным исследованиям. Значит, какие-то организмы, видите, имеют такую способность. Это надо изучать. Но в ведах написано, сарвагата слово относится к живому существу, к душе. Неважно, она в огне не горит, в воде не растворяется, не иссушается ветром, не расчленяется никаким оружием. То есть она нематериальна, в принципе, не подвергается никаким изменениям со стороны материи. Недвижима, постоянно, вечно та же самая. Это вот сознание, душа. Поэтому она может существовать и в огне, если есть тело соответствующее. И в воздухе, и в слизи, и даже в сгустке пыли, говорится, может формироваться жизнь. Ну, вот такие есть соображения. Где-то в Ведах описывается, что есть форма жизни, это молнии, что это молнии, что есть такие планеты, где жизнь в форме молнии. Это вот мы пытаемся с вами как бы, ну, расширить наше представление, да, вот согласно этому тексту, потому что перевод-то расширенный, слово самбхути здесь комментируется. Я еще одну вещь скажу по поводу текста. Текст, вот это самбхути, чай, винашин чай и так далее. Все ведические тексты должны быть сохранены в неизменности. Вот самбхути значит самбхути. Я не переписываю. Я не заменяю вот этим комментарием. Текст должен быть неизменен. Иначе мы потеряем смысл, будем менять, менять, как все, да? Нас, мы не помним, что было уже там 500 лет назад, 700 лет назад. Там. Мы меняем и забываем свои корни, как говорят, да, исследователи. Корни забыли свои. Это самое сложное. То ведический принцип, корни остаются незатронутыми, иначе дерево высохнет в жизни. Корень знаний – это веды. Их нельзя интерпретировать на свой лад, как-то аллегорически объяснять. Тексты нужно сохранить вне неприкосновенности, а комментарии нужно менять. Комментарии. Согласно тому, что сегодня люди понимают под жизнью, под опыт, какой имеют, в каком состоянии наука и культура, отношения между людьми, состояние этой войны или мира, климат учитывать, где, в котором человек живет. Религия, она, собственно, от климата зависит. Потому что различные заповеди в каких-то местах выполнимы, в других климатических местах невыполнимы. Например, вегетарианство невыполнимо на севере, где живут, скажем, Чукотка, Алеуты живут. Там невозможно выращивать пшеницу, овощи. Но если о природе говорить. Сегодня транспорт все это делает, да? Сегодня невозможно быть вегетарианцем даже на Чукотке. Но если говорить о климатических условиях, то это невозможно. Там другие формы религии для тех людей, которые живут в тех условиях, не очень цивилизованные условия, непригодные для такой цивилизованной жизни, да? Поэтому от климата зависит. Поэтому комментарии необходимы обновлять согласно месту, времени, обстоятельствам. Тексты неизменны остаются. Поэтому, несмотря на то, что здесь комментарий, видите, формально отличается от текста, мы должны просто размышлять над этим. Текст-то не меняется. Текст в оригинале представляет Прабхупада. Он не меняет его ничего. Он просто его объясняет согласно сегодняшнему пониманию, что такое самбхути, вечность. Люди понимают, что это пустота какая-то. Тут нужны комментарии. Это не пустота. Пустоты нет. Это вечная жизнь, одно полно разнообразие. Вот о чем речь идет. Поэтому здесь нужен комментарий. Потому что люди могут не иметь представления об этих уже терминах ясного. И Так, мы снова поговорили о тексте, мы читали часть комментария. Я вот извиняюсь, мне нужно сейчас найти, потому что тут бракованная страница у нас попалась. Никто не может подчинить своей власти Кришну. Мы на этом где-то закончили. Никто не может подчинить своей власти Кришну. Согласны с этим, нет? Пока подумаем. Вот я лично согласен. Как подчинить себе что-то вечное, если вы сам смертный? Как вы подчините? Как завоеватели мира, да, они думают, вот я завоевал мир, а потом умирают. Ну как они завоевали мир? Они же умирают потом. Это, ну как бы, несколько иллюзорная победа. Как говорят юмористы, если вы плывете в море и поймали вот так руками акулу, то неизвестно, кто кого поймал. Вот так это вечно. Спутников или душу? Душу. Душу подчинить невозможно. Она не подчиняется никаким материальным законам, душа. Она подчиняется духовным правилам, главный из которых — это любовь. И это работает даже в материальном мире, поскольку душа есть в теле, она подчиняется любви. Если вас заставить что-то делать, вы себя плохо будете чувствовать. Насильно. Но если вы кого-то любите, вы будете это делать добровольно и с радостью. Так можем понять, что присутствует эта высшая энергия, которая реагирует не на бензин, не на электричество, не на то, только в любви. Тогда ей нетрудно и поддерживать тело, и пищу добывать. Любовь включает уже нашу деятельность. Смотрите, что за топливо такое. Не электричество, не бензин, не дрова, не уголь, не нефть. Любовь. Реально? С другого измерения. Нематериально. Как эту любовь будете сжигать где-то или как? Или есть ее будете? Что это такое будет? Нет, но она существует. Итак, поэтому обусловленные души пытаются подчинить своей власти, включив вот это тут, своей власти материальную природу. Но в результате сами попадают под власть ее законов, которые обрекают их на муки повторяющихся рождений и смертей. Видите, для души это, ну, мука. Менять тела постоянно, причем болезненно это происходит. Говорится, что в общем смысле, есть, конечно, исключение, что когда человек умирает, он испытывает такую сильную боль, что теряет сознание. Подобную той боли, когда человек опускает целиком в огонь. Такой момент есть, отделение души от тела. Она очень болезненная. Он не может ни говорить, ни думать ни о чем, погружен в эту вот боль просто. И при этом даже у него, он не может выразить это ни мимикой, ни жестами, потому что тело уже не действует. И внешне он лежит спокойно умирающий, как бы кома называется. Вот он даже не двигается, все. Спокойный кажется, но внутри может испытывать вот такие страдания. Господь приходит в этот мир, чтобы восстановить принципы религии, главным из которых является воспитание в человеке покорности его воле. Это главный принцип, да, подчинение воле Бога. Таково заключительное наставление Господа в Бхагавад-гите 18.66. Сарва тарман паритяджа мама кам шаранам враджа. Оставь все другие пути и просто предайся мне. То есть он говорит, я тебя защищу сам. Можешь не перебегать к каким-то еще методам, процессам, общественным устройствам. Я могу тебя защитить сам от всего. От всех твоих ошибок, грехов, там не знаю. Если ты предаешься мне, значит... Что здесь имеется в виду? Смысл-то в чем? Оставь все другие пути. Не в этом дело. Не в этом дело. Что Кришна хочет на самом деле? Защитить душу. Поэтому, говорит, оставь эти пути. Я тебя буду защищать. Вот о чем речь идет. О том, что есть такая глубокая, тесная связь между Богом и душой. И в Боге она сохраняется вечно, душа может забыть. Поэтому Бог не эксплуататор, Он заботится, когда говорит такие слова. Он желает блага душе, то есть предаться Богу для нас великое благо. Он об этом благе говорит. Никто тебя так не защитит, как я, он говорит. Поэтому предайся мне. Оставь все эти вот временные процессы. К несчастью, глупые люди перетолковывают это самое важное указание на свой лад и разными способами вводят людей в заблуждение. Людям говорят, что они должны открывать больницы и не стремиться получить знания, необходимые для того, чтобы с помощью любовного служения Богу попасть в духовное царство, и учат заинтересоваться только деятельностью, приносящей временное облегчение, которое никогда не принесет живому существу настоящего счастья. Да, я тоже был в больнице как-то. Не то, что больницы не нужны, не об этом речь идет. Просто нужно ко всему, что у нас сейчас есть, к этой заботе, добавить еще одну заботу Бога. Добавить нужно. Не то, что нужно все закрыть. Это неправильное понимание будет. Это тоже необходимо, заботиться о здоровье. Просто здесь речь идет о том, что если мы только о здоровье, ну, это временная помощь, недостаточная помощь. Как вы позаботитесь уже об умирающих людях? Есть клиники, где лежат смертники. И все знают, что они умирают, просто облегчают какие-то страдания, там делают им обезболивающие. И иногда говорят, просто выписываем, зачем их держать в больнице. Уж умирайте дома. В конце концов, видите, что больница может сделать. Но пока есть возможность, конечно, она помогает. Больница, врачи могут это делать. Помогать, поддерживать наше здоровье, давать нам рекомендации, главным образом, как жить правильно. Вот в чем суть, да? Опять же, какие-то законы Бога фактически нам дают. В этом ценность. Если же человеку дают, не дают никаких рекомендаций и наставлений, только его тело поддерживают, тогда просто все нужно искусственными органами заменить и живи безбожно. Искусственное тело, вот сейчас у них мечта, искусственное тело, которое не подчиняется законам Бога. Нет там нравственности какой-то, да, если это робот там, или машина какая-то, там речь нет о нравственности, о служении, о предании, там, о смирении или о каких-то чертах характера. Просто механизм работает, все, и вы живете как механизм. Все, то есть религии нет, остались роботы. То есть такая тенденция сейчас сильно намечается. Потому что, ну, болезни приносят страдания, а рекомендации священные люди не принимают. Поэтому они находят выход в том, чтобы создать искусственный организм. Ты просто заменяешь органы безболезненно. И все. Они же научились уже зубы вставлять, да, туда вкручивать там импланты. Вот. Они еще лучше, они вообще не болят. И вот так они пытаются вот решить этот вопрос. Они учреждают всевозможные общественные и полуофициальные организации, надеясь обуздать разрушительные силы природы, но не знают, каким образом умиротворить неодолимую природу. Есть разрушительные силы природы, а есть созидательные силы природы, и есть поддерживающие силы природы. Вот ученые работают только с разрушительными силами природы. Вот вступают в конфликт с ними. Но не знают, что сама природа может поддерживать, и сама природа может созидать. Они пытаются за природу созидать, за природу поддерживать, и когда им вздумается, самим разрушать. Когда землетрясения случаются, стихийные бедствия, они говорят, куда Бог смотрит. А когда сами убивают кого-то, говорят, это нормально. Это оправдано вот этими вот принципами. То есть природе не позволяют разрушать, сами это делают. Не позволяют созидать, сами это делают. Все пересоздали. Сейчас все растения, все овощи и фрукты заново пытаются искусственно делать. Даже человека хотят искусственно в колбочке выращивать. В природе все это уже есть. Просто Они не знают, как это взаимодействовать с этими созидающими и поддерживающими силами природы, сотрудничать с ней. Многие люди слывут великими знатоками Бхагавадгиты, но эти знатоки в кавычках не увидели рекомендованного в Гите метода, с помощью которого можно умиротворить материальную природу. Хотите узнать метод умиротворения природы? Послушайте. В Бхагавадгите 7.14 прямо сказано, что единственный способ умиротворить могущественную природу – это пробудить в себе сознание Бога. Конечно, любой материалист спросит, а можете этот механизм нам показать, чтобы мы его могли потом пользоваться? Бог не механизм, поймите. Бог – это и есть природа, вечная природа. Если вы устанавливаете связь, сотрудничество с вечной природой, вы защищены этой природой, говорится, вечной. Что вас защищает, вечное или временное? Найдите прибежище в вечном. Временное над вами власти не будет иметь. И сама природа, она, ну, обладает достаточной силой, чтобы производить пищу и все необходимые ценности для человека. Ей просто не нужно мешать. В этой мантре Шри Шопанишад говорится, что каждый должен одновременно знать и Самбхути, личность Бога, и Винашу, временное материальное проявление. Зная только временное материальное проявление, никто не сможет спастись, так как живое существо в этом мире на каждом шагу подстерегает гибель. Агань, агань, бутани. Качанти Ямалаям. На каждом шагу опасности. Строительство больниц тоже никого не защитит от разрушительных сил природы. Спасти сможет только тот, кто обладает совершенным знанием о вечной жизни, исполненной блаженства и знания. Вся ведическая культура направлена на то, чтобы обучить людей искусство обретения вечной жизни. Людей часто прельщает эфемерная привлекательность вещей, обещающих им чувственное наслаждение. Но служение этим вещам уводит людей с истинного пути и способствует их деградации. Эти вещи есть, которые для нас не полезны, но они дают нам наслаждение. Вот как устроена вот эта опасная ситуация. Мы идем в сторону наслаждения, но это означает, что мы идем в сторону деградации. Вот какая ловушка в этом. Поэтому не нужно доверять чувственным наслаждениям. Не все, что для нас приятно, не все для нас хорошо. Тут нужны точные знания. Поэтому мы должны спастись сами и указать своим ближним путь, ведущий к спасению. Истина не может нравиться или не нравиться. Она просто существует. Если мы хотим вырваться из круговорота рождения и смертей, то должны заняться преданным служением Господу. Это не тот случай, когда может идти речь о компромиссах, ибо это вопрос жизненной необходимости. Например, человеку плохо. И ему предлагают компромисс какой. Давайте сделаем так, что вам хотя бы иногда было хорошо. Ну, плохо будет, но иногда будут перерывы. Или вы предложите полностью освободиться от страданий, или нужен компромисс. Видите, компромисс в этом смысле неуместен. Давайте, вам будет очень больно, очень плохо, но иногда будет хорошо. Но нам тоже это не подходит. Такой компромисс тоже никого не устраивает. Мы можем, конечно, принять его, если у нас сплошные страдания, хоть ради временной передышки. Но когда мы принимаем этот компромисс, мы снова не удовлетворены, потому что страдания все равно присутствуют. Есть другой пример. Человек в соленой шахте, солевой шахте. То есть все вокруг из соли. И он чувствует, как соль разъедает его кожу. Вот он может сесть или там ходить, и постепенно соль разъедает кожу, начинает испытывать болезненные симптомы, страдать. Открываются вот эти раздражения, язвы. И что же тогда он делает? Он ищет компромисс. Где тут меньше соли? Она неоднородна, оказывается. Да? Там есть более концентрированная соль, менее концентрированная соль. И он находит какое-то место, где меньше соли. Вот и все. То есть это шахта, это материальный мир. Он весь материальный. Материя не дает счастья душе, потому что она мертва. Она вообще нас не спрашивает, душу ни о чем. Смотрите. Когда тело покидает душу, оно не спрашивает душу об этом. Оно не привязано к душе. Душа привязана к телу, но ее тело не спрашивает. В свое время она просто его оставляет, и все, и распадается. Нет взаимоотношений, видите? С материальным миром нет взаимоотношений. Он работает по своим законам, не по нашим законам, не по нашим желаниям, не по щучьему велению. Я могу планировать свою жизнь на какие-то годы, карьеру, несчастный случай, может быть, болезнь, может быть, все что угодно может быть. Все прекращается. Почему? Аннушка масло разлила, говорится. Время пришло. Судьба такая. Вот и все. Такие законы природы. Материя нас не спрашивает, смотрите. А мы к ней привязаны. К тому, кто нас не спрашивает и действует совершенно не по нашей воле, не соответственно с нашими желаниями. Тело скажет однажды гудбай, и все. Ты мне не нужна была никогда. Душа. А душа, она так привязана к этому телу, смотрите, которое его оставит рано или поздно. Потому что сама душа тело бы не оставила, она к нему очень сильно привязана. Самое дорогое, что есть у души, это вот в этом мире, это тело материальное. Любой ценой ему нужно выжить. Муравей ли это, собака ли это, человек ли это, кто бы это ни был, только об этом и думают. Любой ценой нужно выжить, это тело нельзя оставлять. А тело что, оно просто уходит и все. Жестоко, правда? Но мы не можем даже тело обвинить в жестокости, потому что оно не имеет сознания. Это просто материальная энергия, одна из энергий. Но оно не имеет ни хорошо, ни плохо, для него не существует таких понятий. Вот там нет религии. В теле нет религии, нет. Оно как мертвое вещество. Религия входит туда и становится как бы вот смешанной с нерелигией, с этим вот безжалостным, эгоистичным телом. Вот такое сочетание странное. Поэтому нужно все осознать, здесь говорится, сделать выбор. Даже это нужно говорить своим близким, Прабхупаде, родственникам рассказать нужно. Нужно дать им эту возможность освобождения души от страданий материальных. То есть всем нужно знать это, ну это знание нужно всем его представить. Например, в Кембридже, по-моему, там уже Гиту изучают, Бхагавад-гиту изучают. В курсе есть. В учебном курсе есть. И в других университетах, ну, в Индии, понятно, там изучают Бхагавад-гиту. Все изучают Бхагавад-гиту люди. Кем бы они ни были, они читают Бхагавад-гиту, все знают. Это главная как бы их книга. Но она популярна по всему миру. Эта книга пользуется особым вниманием сейчас по всему миру, потому что есть очень хорошие комментарии Прабхупады, как она есть, да, Бхагавад-гита, как она есть. Ну и вот, в том числе и Шупанишад, потому что Гита также относится к Упанишадам. Гита-панишад еще называют ее. Лучшая из Упанишад. Лучшая Упанишад. Почему? Рассказано самим Верховным Господом, Самбхути, Личностью Бога. Хорошо, мы с вами прочитали до конца комментарий к 14-й мантре Иши Панишат. Следующая мантра будет у нас 15-я. Мы постепенно, видите, скоро прочитаем эту книгу. Будут ли у нас вопросы?
Да, есть вопросы. Виктор Суворов спрашивает, Как можно почувствовать Бога?
Да, хорошо. Нужны чувства для этого. Очистить чувства нужно. Например, когда человек достигает уровня сатва-гуны, в материальном мире он уже чувствует Бога. В гуне невежества и страсти еще таких чувств нет. Еще сложно что-то увидеть, что-то услышать, что-то. Ну, мы приведем некоторые как бы обзорные вещи, чтобы пояснить, что же такое вот увидеть, да, почувствовать Бога. Глазами или как-то еще. Видеть на санскрите это видья, видья. Это также означает знать. То есть не к глазу это относится. Ну, глаз как фотоэлемент, да, если в метро, я не знаю сейчас, что метро используют, такие же фотоэлементы, но их используют. Такие турникеты, да, где вот автомат закрывает вам дорогу, если вы вот монетку не опустили, фотоэлемент сработает, увидит вас, как бы, да, там глаз есть такой искусственный. Он тупо, слепо это делает, любой там, кто пойдет, поэтому автомат работает безупречно, да. Там нет знания, но функция есть. Функция, да, функцию вот взяли из этого вот глаза природного. Значит, способность улавливать какие-то зрительные волны. И затем они могут цепную реакцию физических вот их явлений до уже, скажем, вот действия какого-то. Да? Это механизм, механизм, функция. Эту функцию исследовали и воссоздали вот в этом фотоэлементе. При этом этот фотоэлемент не видит, кто вы, ваш характер, качество, возраст. Ну там, этот глаз не знает вас. Это только функция глаза, но не сам. Сам же глаз связан должен быть с разумом. И вот видит разум. Глаз просто служит разуму. Изучает. Но также касается и уха, не только глаза, и другие органы чувств. И ума. Ум тоже изучает вместе с чувствами объект, человек, общается с ним, разговаривает. И разум уже начинает видеть, кто перед вами. Как он настроен к вам, какие отношения с ним возможны, с этим человеком. Деловые или личные отношения, или друзья, или враги. Уже выводы делает вот этот разум. Это называется видеть. И вот пока люди видят друзей и врагов, весь мир делится на эти две категории. И свои и чужие к этой же категории относятся. Это глаз видит или разум? Вот такой разум. И когда мы сможем с вами понять, что все мы живем в одной семье Бога, что нет чужих и своих, мы сможем почувствовать присутствие Бога. Самодаршина. Видеть равно все живые существа перед Богом. Когда мы сможем обрести вот этот разум, мы сможем почувствовать присутствие Бога. Это один из ответов. Вот. Когда же мы обретем такой разум? Например, если вы совершаете преданное служение, бхакти-йогу, вы сразу можете почувствовать Бога. Как некое вдохновение и радость сначала. То есть вы себя лучше почувствуете. Как легче почувствовать душу, в больном теле или в здоровом теле? В здоровом теле больше проявляются способности, поэтому нужно поддерживать здоровье. В больном теле труднее постичь душу, накладываются страдания, а душа не страдает никогда. Поэтому если вы можете жить в сатва-гуне, это значит регулируемая жизнь, вы будете чувствовать счастье. Счастье, здоровье, энергию, энтузиазм. Это вам поможет ощущать Бога. Когда вы страдания сведете к минимуму. Вот такой образ жизни нужно принять, чтобы страдания свести к минимуму. Тогда у нас есть шанс осознания Бога больше. Еще?
Сталкиваюсь со сложностью. Как правильно проповедовать, что Шри Шапанишат и Бхагавад-гита рассказаны Господом. Потому что отвечают, что это не правда, а миф. Никто это не знает.
Ну-ка, сформулируй вопрос, ты поняла его?
Матаджи сталкивается в проповеди со сложностью. как правильно проповедовать, что Шри Шопанишад и Бхагавад-гита рассказаны самим Господом, потому что люди отвечают, что это миф, это неправда, никто этого не знает.
Да, конечно, у меня такие же сложности в проповеди. Люди, да, именно так и думают. Ну, большинство, наверное, так людей. Они вообще далеки от каких-то божественных реалий. Обычные люди. Манушья нам сахасришу, мы уже говорили, да? Из многих-многих тысяч людей, едва ли один интересуется совершенством. Вот. Поэтому мы можем сразу об этом не говорить, потому что ну, они просто не верят в эти вещи, не понимают. Говорите вещи полезные для них, понятные для них. Здоровый образ жизни, гармония в уме, мантру для этого можно повторять. А здоровье означает образ жизни, питание, вот об этом можно сказать, вегетарианство или освященная пища. Ну вот такие простые вещи, дать им такой опыт, чтобы они сами попробовали, что такое освященная пища, что такое мантра. И когда они соприкоснутся с мантрой уже, тогда уже можно с ними говорить о других измерениях. Потому что именно мантра открывает другие измерения. Если они не соприкасаются с мантрой, вы им не вдолбите в головы. Это невозможно.
Бенедиктович Вадим спрашивает. Любые комментарии к священным писаниям уместны? Согласно определенному месту времени и обстоятельствам, моя вода тоже уместна в определенных случаях?
Ачар, нужно ачарья. Чтобы комментарий, именно ачарь должен писать, не просто любой человек. Как Прабхупада говорит, авторитет Бхагавад-гиты это Кришна. Понимаете? Кришна авторитет. Потому что его спрашивали, какой перевод Бхагавад-гиты авторитетный. Ну, перевод. А Прабхупада говорит, дело не в переводе, Кришна авторитет. Мы, говорит, понимаем, мы будем соглашаться, что Кришна авторитет, вот он сказал Бхагавад-гиту, кто-то, ну, примет это, хорошо, Кришна авторитет, раз такая Бхагавад-гита совершенная, удивительная, значит, Кришна может быть такой авторитет. Значит, какой вывод теперь, какие комментарии нужно принимать и переводы? Если Кришна авторитет, вы это принимаете, еще раз, давайте вот эту позицию сохраним. Если вы приняли это, так? Давайте теоретически скажем, вы приняли это, теоретически. Просто для того, чтобы продолжить нашу беседу. Если отвергаете, отвергаете. Но вот, чтобы продолжить беседу, чтобы она продолжилась, вы принимаете, что Кришна – это высший авторитет, верховная личность Бога. Хорошо. Ну, потому что Гита на самом деле, она удивительна. Да, хорошо, я предполагаю. На какой-то момент соглашаюсь. Тогда вы должны найти человека, привязанного к Кришне, который имеет любовь к Богу, и от него получить комментарий. Не от любого, от атеиста не надо слушать комментарий. Сначала нужно понять, кто источник Бхагавад-гиты, автор. И если вы принимаете автора, который о себе сам говорит в Бхагавад-гите, «Ахам сарвасья прабхавам атах сарвам правартате», он говорит, «Я источник всех духовных материальных миров». Или «Майя такшена пракрити свята сачара чарам», «Я контролирую, управляю подвижным и неподвижным». И «Сарадхан паритяджа», да, «Все оставь, предай все мне», то есть «Я верховная личность Бога». На мне все эти миры, как жемчужины на нити нанизаны. Это он говорит о себе в Бхагавад-гите. Если вы это принимаете, что главный авторитет этой гиты, написанной вот перед нами, этой книги, Кришна, верховная личность Бога, остальное все очень просто. Найдите человека, который предан Кришне, и слушайте от него. Зачем вы слушаете атеистов? Или Майя Вади? Если авторитет это Кришна.
Ирина спрашивает, скажите, пожалуйста, лучше создавать свою программу для проповеди и помощи женщинам или делать это уже под руководством людей, которые этим занимаются?
Я не знаю ваших способностей. Некоторые люди, они способны именно предназначены для лидерства. Они создают какие-то свои проекты, потому что у них есть такая природа и качество. Другие, у которых нет такой природы и качества, не должны создавать лидерские какие-то программы. Они должны помогать лидерам, которые уже это делают. Поэтому вы должны решить, кто вы, лидер будете, или будете помогать лидерам.
А какова природа любви, получаемая от других людей? Это Кришна через других дает нам свою любовь? Или это Материальная любовь такой же дживы, как и мы. Любовь матери – это любовь Кришны, хоть и временная.
Все открывает нам тревогу и страдания. И как бы не Кришна появляется, как будто бы. Потому что мы это искажаем, превращаем в не Кришну, да? В то, что Кришне не угодно. Так, и мы можем неправильно использовать свободу выбора, брать хорошие вещи от Кришны и делать из них плохие вещи для себя и других. Поэтому у Кришны проблем не будет, у нас будут проблемы. Кришна останется Кришной.
Анжелика Сорокина, низкий поклон вам. Нравится слушать различные мантры в красивом музыкальном исполнении, но услышала мысль, что это наслаждение слуха. В какой мере можно слушать?
Мне непонятен вопрос, а почему это плохо? Наслаждение слуха, а что плохого
в
наслаждении?
Она услышала, что это наслаждение слуха.
А что плохого в наслаждении слуха? Я это и спрашиваю об этом. Я не знаю, почему так вопрос стоит. Слух должен наслаждаться тоже, и глаз должен наслаждаться. Просто должны знать, чем наслаждаться. Нельзя плохими вещами наслаждаться, это другой вопрос. А почему нельзя хорошими вещами наслаждаться? Откуда эта теория? Прабхупада говорит, воспевайте, будьте счастливы, наслаждайтесь воспеванием, наслаждайтесь просадом, наслаждайтесь духовной жизнью. Это же наша природа, наслаждаться. Кришна наслаждайтесь сколько хотите. Вместе с Кришной наслаждайтесь сколько хотите. Танцуйте с ним, он в раз или в уходите, пожалуйста, наслаждайтесь. К этому все идет. Так, к наслаждению, с Богом. Вот, без Бога это пустое времяпровождение.
Вишвапала Кадас. Садхана Бхакти – это могущество проповедника. Может ли человек проповедовать без строгой садханы, направленной на любовь к Кришне?
Вопрос об уровнях проповеди, да?
Да.
Может ли человек, не имея садхану, но говорить о любви к Богу? Ну, говорить-то он может, но никому же он не передаст эту любовь, у него нет любви этой. Если у нее нет практики духовной, откуда эта любовь возьмется-то? Откуда она возьмется, эта любовь? Как он ее пробудит? Должен же быть какой-то метод, чтобы пробудить эту любовь. Это называется садхана бхакти. Если нет садхана бхакти, если любовь не пробуждена, то как он может говорить о любви? Кто? Кто поверит ему? Где эта любовь будет? Ой-ой-ой-ой-ой.
Гульнара Нугуманова. Как отличить лень от отречения?
А, это, лень это и есть отречение в тамагуне. Это тамас. Тамас. Отречение от обязанности, да, это лень называется. Отречение от обязанности. Человек прочитал эту шлоку, вот, которая здесь сидит, Сара Тарна Паритяджа, и понял. Нужно все оставить, предаться Кришне. Он решил предаться Кришне, лежа на диване. Лег и предается Кришне. И все, это называется отречение. А как же это называется отречение? Отречение, есть какая-то шутка. Да-да-да. Жил такой человек, знаете, ленивый. Ленивый, необразованный, в общем, опущенный. У него в крыше дырка была там в соломенной. Не было ни семьи, ни работы, ни денег. Ну, бомжевал, в общем, такой. И люди его, ну, презирали за это. Все же как-то работали там, у них семьи были. А это вот такой человек негодный. И на него все смотрели с презрением. Это было ему обидно. Обидно, что вот он неуважаемый. Но он стал думать, как же мне стать уважаемым человеком. И прочитал эту шлоку. Сарва Тарма Паритяджа. О, так это же при меня. Я отреченный, оказывается. Вот как я должен себя представить. Вот. И принял саньяс. Не потому, что он был в сознании Бога, а потому, что был нищий. Искусственное это отречение. Настоящее отречение описывается Бхагавад-гите, выполняя свои обязанности для удовлетворения Бога. Никакой лени там нет. Лень — это безумие. Это вид безумия. Умственная отсталость, инфантильного разума и так далее — это очень плохая вещь для человека. Поэтому трудитесь, пожалуйста, на благо всех в служении Богу. Трудитесь, не покладая рук.
Подскажите, пожалуйста, что делать на встрече с кармическими друзьями? Страшно идти, чтобы не попасть в маю. И как им проповедовать?
Страшно идти к кармическим друзьям. Не ходите часто, если вы еще как бы, ну, боитесь таких вещей, если подвержены еще влиянию таким вещам, то часто не встречайтесь с друзьями. Иногда встречайтесь. Но если вы соблюдаете принципы, повторяйте мантру, они уже увидят при встрече, да, что у вас есть принципы, ограничения какие-то. Они уже будут менять к вам отношение свое. И постепенно они уже вам не будут препятствовать или мешать, или вредить. Наоборот, они будут тоже продвигаться. Вот. Но если вы еще не тверды в принципах, они могут на вас повлиять, и вы можете сорваться. Поэтому часто в этом случае встречаться не нужно.
Зинаида задает вопрос. Правда, по Бхагавад-гите. Глава 7, текст 6, в комментарии пишется: Кришна, Верховный Господь, является источником как гигантской души, так и крошечных душ. Поэтому его называют изначальной причиной всех причин. В связи с этим у нее вопрос. Если Кришна является источником душ, то значит, что души сначала не существовали, а потом Кришна создал души и поэтому является их источником. Тогда как же утверждение, что не было такого времени, когда не существовал бы ты, ну, Арджуна и все остальные души, и я, не понимаешь все эти прошлые воплощения, помню их, в общем, как душу создал Кришна, или я душа всегда существовала, в общем.
Да, да, так кажется, я понимаю вопрос, это, ну, логика наша, мы же слышали, что душа, она изошла из Кришны, а в другом месте говорится, что она вечна. Как же она могла появиться из Кришны, если она вечна? Ну вот, естественно, логика такая. В абсолютном мире эти вещи, они одновременно уживаются. Например, в нашем измерении мы не можем одновременно видеть объект черным и белым. Либо он черный, либо белый. Вот. Нельзя сказать, что одновременно черный и белый. Но когда речь о Кришне идет, так и говорится о нем. Он темный, как грозовая туча, до черного цвета. Сияет ярче миллионов солнц. Вот, соедините два эти понятия, это будет Кришна. В материальном мире не соединяются. Черный объект не излучает света. И также про Кришну говорится, он ходит и не ходит. Значит, одновременно он источник, и одновременно он вечность. Вот, в материальном мире мы не можем эти вещи соединить. Ум не способен, да, на такой как бы синтез. Сложно очень. Поэтому возникают такие головоломки. Вот это, собственно, одна из них. Что первично, курица или яйцо? И все, вы не можете ответить. При помощи ума вы... Это головоломка называется. Она не решается. Если курица была в начале, то должно было быть какое-то яйцо, откуда-то курица появилась. Если яйцо было в начале, должна была быть курица, которая снесла это яйцо. И все, и вы вот в этом жарите мозги, называется, на сковородке. Это вот наш ум, поймите. Поэтому вопрос как бы от нашего логического размышления, от ума, да, он таков и будет, мы зайдем в такой тупик. Но если вы принимаете вечность как в цикл, да, цикл курицы и яйца, вы одновременно видите их вместе, и так получаете ответ. Почему что-то одно? Вы вместе их видите. Также говорит, а Бог, он может создать, сделать такой груз, который не может поднять? Еще одна логическая, да, головоломка, сжать мозги. Он может то и другое. Может создать, может не создать, может поднять, может не поднять. Одновременно. Когда вы говорите о Боге, логика материально неприменима. То есть мы ставим таким образом в тупик не Бога, а свой ум. Один из ответов такой.
Евгений Проходин задает вопрос такой. Если человек косноязычный, необщительный, как ему открываться людям, распространяя книги? Или просто вручить в руки и быстрее убегать?
О, Санкиртана там немой может распространять, знаете, и хромой может горы переходить. А некоторые преданные, они едут, например, там в Корею, в Монголию книги распространять, в Улан-Батор. Или в какие-то мусульманские регионы, где, ну, языки там фарси, да, они не знают язык. Им там пишут мантру на листочке, на фарси, допустим, или на китайском, или на корейском. И они повторяют по бумажке, и люди, нравится это, и дают книги, и все. И очень много книг распространяют. Видите, даже это от слов не очень зависит. От вашего энтузиазма это зависит. Странно же, да, что человек не знает языка никакого, но хочет вам книгу распространить. Это еще интереснее, правда же? Откуда ты, что за книга? Поэтому Санкиртана, наверное, это трансцендентное явление. Не беспокойтесь об этом, что вы можете говорить, что не можете говорить. Просто вы должны себя чувствовать хорошо в служении Богу, и все. Люди будут хорошо вас воспринимать.
40 секунд до Видаси. Отсутствие материальных желаний – это прогресс духовной практики или непринятие женской природы?
Отсутствие материальных желаний – это что?
Это прогресс духовной практики или непринятие женской природы?
А, да, это может быть отвращение к материальной природе в начале. Вначале мы еще не свободны от привязанности, отвращения, двойственности. Поэтому мы принимаем сознание Кришны, духовную практику, потому что мир нам, ну, скажем, мы разочарованы в чем-то, да, мир кажется нам отвратительным, эта жизнь. Ну, хоть в чем-то, в каком-то аспекте. Этот аспект нас толкает как бы отказаться от этого отвратительного явления. Это еще не отречение. Это означает, что сознание Кришны для нас приятно. И поэтому мы можем отречься от материального мира. А что, если в сознании Кришны у вас трудности начнутся? Что вы тогда будете делать? Если вы в двойственности, вы оставите сознание Кришны. Потому что оно становится неприятным. А здесь мы только что читали с вами в конце комментария Прабхупады? Истина не может быть приятной или неприятной. Нравится или не нравится. Вот это уже как бы настоящее отречение.
Ирина Балабуркина. Дорогой Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, как обрести смысл жизни? Муж не может это сделать, говорит, день сурка, и все скучно, не понимает, как найти смысл и вкус жизни.
Так он его не найдет. Он так не найдет его. Он хочет сам понять, в этом его ошибка. Ну вот, если даже он как бы умный человек, да, умный, образованный человек, ваш муж, и хороший человек. Возьмем пример хорошего хирурга, кардиолога. Кардиохирург, операция на сердце делает, да? Если у него заболело сердце, он же сам себе операцию не сделает на сердце. Почему он хочет сам все это понять, понять смысл жизни? Ему нужен духовный учитель. В этом его ошибка. Иначе день сурка, вот он и будет так жить всю жизнь. Ничего не найдет. День сурка, все будет повторяться. Да, до сумасшествия можно дойти, и все. И никакого просветления мы не получим таким образом. Это не только его ошибка. Это ошибка сейчас миллионов людей. Они хотят сами все понять, сами всем разобраться, сами строить свою жизнь. Хотя о себе сами ничего не знают. Их как бы суть не раскрыта. У них нет духовных учителей. В этом ошибка.
Даниэль Жантыкей. Уважаемый Гуру Махарадж, в духовном мире мы узнаем своих близких, если мы туда все попадем, или уже нет?
В духовном мире? Узнаем ли близких, которые здесь были?
Да. Или уже не узнаем?
И нет, там они узнают друг друга иногда. Но это шутка для них, они смеются над этими вещами. А здесь все это не по-настоящему, как театр. То есть это предмет шуток в духовном мире, может быть. Ну, такие непостоянные, конечно, браки, но были, мы пытались. Детей рожали много тоже, что, всех их помним? Что-то сейчас мы смеемся, мы улыбаемся, это шутка какая-то, да, это интересно, да, что был кошкой, собакой, ну, прощайте все эти друзья. Все это в прошлом. Но какие-то вещи, как спутники, когда Кришны приходят, играют здесь какие-то роли, как Арджуна, да, в духовном мире они потом обсуждают эти темы тоже. И тоже шутят и планируют новые какие-то походы. Это спутники Кришны, которые приходят в мир, не отождествляя себя с телом и с родственниками, а и приходят, чтобы сопровождать Кришну.
Дмитрий просит сказать, как вспомнить отношения с Кришной. Как это сделать? У него это не получается.
Не получается вспомнить Кришну?
Отношения с Кришной.
Отношения. Нужно напрячься очень сильно. Вот пока вот уже не трескаться голова не будет, в этот момент мы должны вспомнить Кришну. Но есть процесс. Надо терпение развить. Если нет терпения, как мы сможем это сделать? Если есть практика, нужно запастись терпением, практиковать. Вспомнить Кришну, я скажу маленький секрет все-таки напоследок. А сейчас скажу важный момент. Ну, простая вещь, правда? Вы вспомните Кришну, я уверен, если сделаете вот эту вещь простую. Ну, постарайтесь ему доставить удовольствие. Чем-нибудь. Ну, что вы хотите сделать для него? Патрам, пушпам, палам, таям. Так говорится. Можно просто. Например, если вы посещаете храм или центр какой-то, там есть божества, наверное, можете взять цветок красивый, выбрать, купить для него, допустим. И предложить пуджарию. То есть от вас лично. Вот. Вы хотите вот этому божеству цветок предложить. Или вы можете купить красивую ткань шелковую, чтобы сшили новую одежду божеством. Или вы фрукты принесете, чтобы пуджари предложил божествам от вашего имени именно. То есть это ваше будет подношение. И потом вы просите обратно этот фрукт, как махапрасад, хотя бы один из того, что принесли, махапрасад от Кришны. И съедаете его. И так и вспомните Кришну. Почувствуйте. Ну, простой метод. Доставляйте ему удовольствие. Это простой метод.
Если истина не может быть приятной или неприятной, то какая она? Ее просто нужно принять и доверять тому, кто ее говорит. И как понять, что могу доверять?
Какая же эта истина все-таки, приятная или неприятная? И как же ей доверять этой истине? Когда истина – это поддерживающая сила в нашем мире. Так, послушайте внимательно. Поддерживающая сила. Луна светит на дому кривого, говорится, для всех. То есть все поддерживается. И вот когда истина в ваших глазах поддерживает плохого человека – вы говорите, плохая истина. А когда истина поддерживает хорошего человека, вы говорите, хорошая истина. Вот что происходит. Вот такая накладка происходит. Накладывается, видите, как аппликация. На истину накладываются какие-то плохие понятия и хорошие понятия. Поэтому мы говорим, плохая истина или хорошая истина. Коммунизм, какая истина? Хорошая или плохая? Капитализм, какая истина? Для кого как? Для капиталистов хорошо? Для коммунистов плохо. Коммунист хорош для коммунистов, для капиталистов плохо. И так далее, и так далее. Но истина поддерживает все. Если вы сможете за этим увидеть истину, поддерживающую силу, вы сможете понять, как это взаимодействует все на благо всех других людей вместе. И коммунизм, и капитализм, Называется варнашрама дхарма, устройство общества, где все это есть в гармонии. Плохо, когда каждый истину себе забирает. Только коммунизм истина. Только капитализм. Оказывается, это взаимодействие. Потому что то и другое поддерживается для взаимодействия, для единства. Это называется рабочий класс и класс вайшьев. Вот их сотрудничество нужно выяснить. И мы сможем понять, что такое абсолютная истина. Вайши становятся капиталистами, рабочий класс становится коммунистами. Почему? Потому что те и другие действуют не согласованно с истиной, которая их поддерживает. И когда истина разделяется на части, тогда возникает вражда между этими частями. Они не могут объединиться, они будут вечно враждовать, пока их эта истина не объединит, единый Бог. Что капиталист работает для Бога, и рабочий тоже работает для Бога, тогда все приводится в порядок. Пока рабочий работает на капиталиста, будут проблемы. А капиталист работает, эксплуатирует рабочих, будут проблемы. Работает на себя. Но как только они будут работать на Бога, вы не увидите разницы между капиталистом и коммунистом. Они будут просто помогать друг другу, взаимодействовать.
Угу. Анна Мелешко. Махабхарата была написана для шудр и женщин. Как там оказался такой бриллиант ведических знаний, Бхагавад-гита, который можно изучать всю жизнь?
Да почему вы думаете, что женщины не могут изучать Бхагавад-гиту? Для всех Бхагавад-гита, правильно. Она же сказана именно языком, доступным для всех людей. Кришна говорит, языком, доступным для всех людей. Специально для человечества оставил. И Арджуна также знал об этом и задавал вопрос соответствующий, чтобы всем было потом понятно все эти законы бытия и личность Бога. И женщины там тоже говорится, и женщины, и шудры, и вайши, все могут достичь совершенства в этом, на этом пути. В Гите говорится об этом. Знать Бхагавад-гиту означает служить Кришне. Все это могут делать. А философствовать не все могут. Женщинам это не очень интересно. Рабочему классу тоже не очень интересно это. Торговцам не интересно философствовать. Потеря времени. Пусть философы философствуют. В этом смысле. А служить Кришне могут все. Поэтому гита для всех.
Дмитрий, который не мог найти, спрашивал свои отношения с Кришной, теперь спрашивает, что нравится больше всего Кришне.
Что нравится больше всего? Так, ну, Прабхупада говорит, если к вам приедет Бог, придет Бог, вы ему предложите машину из металла или из золота? Дмитрий, реши, что ты можешь? Сколько там у тебя золота? Я не знаю просто. У тебя много золота, прям все из золота делает. Если у тебя, ну, другие ценности, значит, их используют. Ему все доставит удовольствие, все, что, все, самое ценное, что у тебя есть, если ты предложишь, он будет счастлив. Ну и он говорит, с любовью это нужно делать. Главное это, главная составляющая, это твоя, вот, ну, любовь, уважение, благодарность, как бы чувство твое к нему. Как подношение это делаешь, от сердца. Это самое важное. Цветок, листок, плод, немного воды. Каждый день мы алтарю предлагаем цветы же. Пуджари это делает. Гуру Пуджа. Гуру Пуджа означает, что мы каждый день цветы духовному учителю предлагаем. То есть мы делаем это. И все остальное тоже потом предлагаем. Все, что у нас есть, тоже считаем, что это собственность Бога. И живем с этим сознанием нормально.
Зинаида Батурина. Если я покупаю книги Прабхупады и просто дарю друзьям и знакомым, это называется распространением книг?
Конечно. Выкупает книги сама, да, на свои деньги. Потом дарит людям достойным, да? Да, да, конечно.
Дарья Шевлякова. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к шиваизму и почему выбрали кришнаизм?
А у меня таких понятий в голове нет. шиваизм, кришнаизм, так же как капитализм, коммунизм, у меня эти понятия уже не существуют в голове. Я ими давно уже не пользуюсь. Я почитаю Господа Шиву, но почему вы думаете, что это шиваизм? Что вы имеете в виду под словом шиваизм? Это подражать Господу Шиве или что? Потому что Шива – это великий, преданный верховной личности Бога. Самый великий во Вселенной. Он не обычное живое существо, он не джива-татва, он шива-татва, отдельная категория. Есть три категории – джива, шива, вишну. Джива – это Брахма, шива – это Господь Шива, и вишну-татва – это сам Господь Вишну. Три ада их называют, три ада. Триединное божество. В этом мире их три. Три гуна-аватары, которые вот управляют всем этим мирозданием. Три божества. Из них нужно выбрать какое-то одно, потому что Бог один, так? И вот однажды Бригу Муни, это мудрец среди полубогов, сын Господа Брамы, с другими мудрецами заспорили, кто же из них, главный. Брама творит вселенную. Он действует как Бог. Но Шива, он разрушает вселенную, значит, он сильнее Брамы. Значит, он Бог. Но Вишну, он поддерживает вселенную. Он тоже Бог. Получается. Так как же решить? Эти три энергии, они как бы равноценны в своей как бы татве, в своей сути. Очень трудно понять, где же из них главный. И они понимали теоретически, что тот, кто поддерживает все и вся, и того, кто разрушает, и того, кто творит, нужно поддерживать. Поэтому поддерживающая сила, она выше. Созидание и разрушение. Это самое трудное и невозможное, да, человеку поддерживать творение космическое или кому-то еще. Но это нужно было доказать на практике теперь. Это в Пуранах описывается. И вот они Бригу уполномочили этого сына Брамы на практике испытать, кто из них есть единственное главное божество. И сначала Бригу Муни пошел к Господу Браме. Он его сын, так, Господа Брамы. И он подошел и не выразил ему почтения, не произнес никаких почтительных слов. И даже ладони не сложил. Хотя обязан был, да, подать пример всей Вселенной, что нужно почитать старших. Это как бы основа ведического знания. Иначе знание исчезнет. И Брама, когда увидел, что его сын родной, пренебрегает, разрушает дхарму, не выразив почтения старшему отцу, был готов проклясть его вообще. Чтобы другим неповадно было, чтобы вселенную сохранить. Но поскольку у Брамы великий разум, Творца, он сдержал этот гнев и подумал, проклинать сына тоже плохой пример. Но Бригу Муни, он именно этого и хотел увидеть. Он увидел, что Брама сильно разгневался, вышел из себя, а потом с силой разума снова как бы уравновесился. Подумал, значит, он не верховный, он не безмятежный. Он не относится к категории таких вот невозмутимых, да, полностью. Он поддается гневу. Он это отметил, что Брама вычеркивается из списка. Раз. Потом пошел к Шиве. Если Браме он совершил оскорбление в уме, да, ничего не сделал, то Шиве словами совершил оскорбление, сознательно. Что случилось? Бригу появился, а они братья. Шива тоже изошел как бы из Брамы, да, формально, как и Бригу. И когда Шива увидел Бригу, он обрадовался, о, брат пришел, пошел к нему навстречу, чтобы обнять его, приветствовать. Естественно, да, они должны же дружить, братья. А Бригу ему не сказал, не трогай меня. Ты весь в пепле с мест кремации, у тебя гирлянды черепов, на тебе скорпионы и змеи, не касайся, ты нечистый. Это он такую вещь сказал. Шива – самое чистое существо во всех трех мирах. Его не сквернит ничто, говорится. Никакой там пепел, никакие скорпионы, никакая тамагуна. Он тамагуну управляет. Он не оскверняется при этом. Поэтому Шива впал в такой гнев, как это Бригу может сказать такие слова. Это называется мудрец среди полубогов. Я сейчас его убью вообще. Потому что когда Шива убивает, он очищает всю карму. Он схватил трезубец в ярости, чтобы убить Бригу. Но тут Парвати сыграла свою роль. Но она тут же упала в ноги. Ты что делаешь? Это же твой брат. А Бригуму не только и надо было. Это из списка его раз и вычеркнул его. Вот тоже сам неровный вешенец же он остается вот обеспокоен. И потом он пошел к Господу Вишну, где он совершил самое серьезное оскорбление действием. Что он сделал? Значит, Вишну лежит безмятежный на ложе Ананташеши. У его стоп богиня Лакшми массирует ему стопы, то есть атмосфера Вайкунтхи, беспредельного счастья, красоты, богатства, там, ну, все эти вот достояния Вишну. Бригу Муни решительно быстро подошел прямо к груди Господа и водрузил свою ногу так грубо туда, бах, на грудь. Стал ждать проклятия. Ну, сейчас что-то должно точно случиться. Это самое грубое, ну, божество, ногой пнуть, да, это все в ад. Прямая дорога в ад сразу же. Лакшми онемела. Ну, Браман пришел, вдруг вот такой поступок. Она вообще не могла понять, что происходит. Лакшми онемела, она потом его проклянет, конечно же. Но Вишну. Вишну открыл глаза в блаженстве. Увидел ногу Бригу и еще больше испытал счастье. И сказал, стопа Брамана коснулась меня. Какая удача. И Бригу сверлил его глазами, пытаясь понять хоть малейшую нотку неудовлетворения, раздражения или обиды. Но блаженство только увеличилось. Почему? Вдруг он стал понимать, почему это происходит. Это не просто внешняя какая-то энергия, да, вот его улыбка, его приятные слова, лестные. А там есть причина глубинная. Что же он уважает во мне? Ведь я же сделал плохой поступок. А что же он видит? Он не видит это, что он видит? Он видит то, что я ищу Бога. Вот это верховная личность Бога записалась. Блаженство только увеличилось. Но Парвати не простила. Отныне брахманы будут нищими вообще. И так это до сих пор, это благословение на самом деле. Все, кто получит брахманское посвящение, имейте в виду, будете жить без денег. У вас будет знание и разум. А, собственно, ничего другого не нужно. Это не проклятие, это на самом деле благословение. Лакшми это богиня процветания же материального. Она дала такое благословение браманам в материальном мире. За ваши великие знания вам будут кусочек хлеба предлагать иногда. Может быть, одежду какую-то предложит. Что-то в этом духе. Это древняя история, пураническая история. Вот, поэтому принимайте одного Бога. Есть источник всех, всего. Джан Мадия Ситага, Ишвара, Парама Кришна, Сачитананда, Виграха, Надир, Адир, Говинда, Сарвакара, Накарана. Брама Самхита описывает. Его зовут Кришна. Ишвара, Парама Кришна. Вишну тоже подходит. Шива это уже другая категория. Но он необычный, не Джива Татва. Как Брама. Брама это Джива Татва. Мы выражаем почтение всем Господу Шиве, как великому преданному, Господу Браме тоже. Почему нет? Я не понимаю, шиваизм что означает? Нужно отвергнуть тогда Кришну, что ли, или Вишну? Или Браму отвергнуть? Мы ничего не отвергаем. Просто принимаем каждого на своем месте, как он сам о себе говорит. Это же Брама говорит, Ишвара Парама Кришна. Я твой слуга, он говорит. Он сказал Нараде об этом, что он слуга Бога. Шива то же самое говорит Парвати, когда Парвати спрашивает, о чем ты так думаешь постоянно? Он же в медитации находится постоянно, безмолвный. Скажи, дорогой супруг, когда они общаются, о чем ты так можешь долго думать, непрерывно? Причем в глубоком экстазе это происходит. Говорит, я думаю о Господе Раме. Постоянно. А Рама так любит Шиву, что сам делает Шивалингом, поклоняется ему. Поэтому тут вот люди путаются, кто же верховный? В этой любви они как равные, видите. Есть даже такая форма, Хари-Хара называется. В Индии мы видим такое божество, где в одной форме Вишну и Шива, в одной форме. Говорится, что Вишну, он возлежит на причинном океане. Но когда он отражается в материальном мире, это отражение Шива и Парвати. Там Лакшми Нараяна, а здесь Шива и Парвати. Это как его отражение. Это Вишну и не Вишну. Еще пример приводится с молоком простокваши. Простокваша – это тоже молочный продукт. Это то же самое молоко в другом состоянии, но это уже не молоко. Это положение Шивы. Очень трудно понять. Да.
Дмитрий спрашивает. Дорогой Гурудев, а расскажите о качествах Кришны, которых больше ни у кого нет.
Больше ни у кого нет. Ни у Шивы, ни у Брамы. Кто спрашивает?
Тот же самый Дмитрий.
Дмитрий. Не у Дмитрия даже такого качества нет. Мне далеко до этого и всем вместе, даже если все объединимся, то все равно не получим такого качества. Четыре качества, которые нет даже у Вишну Таттв. Игра на флейте. Это интересное качество, когда и Кришна играет на флейте, он поддерживает все миры этим звуком. Это может делать только Кришна. Его форма — это форма трансцендентного Купидона, бога любви. Обычно Вишну, Нараяна, он же величественный. С ним нельзя играть. Ему поклоняются благоговейно, и страх испытывая перед ним. Он окружен богатством, лакшми, сотнями тысяч, величием и силой, беспредельным могуществом. Поэтому благоговеют перед ним. А Кришна, он сладкий, близкий. Этого нет у Господа Вишну. Он источник Вишну всех, но при этом он остается вот этим матхури, сладким. Это форма трансцендентного Купидона. Игра на флейте, его форма. Его преданные, окружающие близкие спутники, это одно из его как бы особенных особенностей. Он позволяет им быть для него родителями, друзьями. То есть они могут делать то, что не могут делать никто во всех трех мирах. Например, Яшода, его мать, на Голоке Вриндаване. Она может его связать веревками даже для наказания. Сейчас вместе с Дамодаром мы как раз празднуем эту лилу. Когда Яшода связала Кришну веревкой, потому что он там разбивал горшки, ел масло. Она его воспитывала, чтобы он не воровал. Она связала веревками. Полубоги в это время наблюдают эту лилу, как Яшода гоняется за Кришной и связывает веревками. Они спорили там на небесах, свяжет она Верховного Господа или не свяжет Верховного Господа. Тот говорил, ну, Верховного Господа ведь невозможно связать. Что Яшода пытается делать? Непонятно. И почему Господь позволяет ей это делать? Ведь он же безграничный, как его можно связать? Они были в недоумении, что происходит, что это за лила. Господь ничего не делает напрасно. Это не какая-то иллюзия, это что-то происходит вот в бытии Бога. И Яшода связала Кришну. Тогда полубоги сказали, тогда, ну какой же это уровень Яшоды, если даже Брама не имеет такой Шива, не дается им такое право связывать Бога. А Яшода связала его. И он подчинился ей. Что это за любовь, которой подчиняется Господь? Это его преданные. И его лилы, лила Матхурия. Его игры, которые не совершает никакая другая ипостась. При этом у него есть все качества Вишну, Нараяны, Шивы, Дживы, всех вмещает в себя. Например, что отличает Нараяну, скажем, или от обычного человека Дживы? Тем, что, например, у него качество есть, что он безграничный, вездесущий. Всеподдерживающий. У него нет границ. Это одно из сильных отличительных черт, да, что душа, она частичка, джива, а Вишну беспределен. Кришна беспределен, беспределен и в то же время имеет сладкую форму для игр. Этого нет у Вишну. Видите, есть четыре особых качества, которые Кришна имеет, и не имеет даже Вишну Нараяна и никто другой.
Анжелика Сорокина, поясните, пожалуйста, понятие экспансия и аватар. Где в триаде Кришна? Прошу прощения, если вопрос некорректен.
Экспансия и аватар?
Да.
И еще там про триаду?
Да, и где в этой триаде сам Кришна?
Вишну? Вишну? Вишну, Кришна здесь как синонимы. Это его личная, вот как раз экспансия Вишну. Экспансия — это как моя собственная часть. Моя собственная часть. Например, ну, материальный пример. Например, есть ребенок у человека. Это его как бы вот часть считается. От плоти и крови, да, это как экспансия. А аватар – это нисхождение самого. Есть экспансия Бога, а есть аватар, сам приходит. Это аватар, нисхождение. Аватар – значит нисхождение, он сам спускается. А может не спускаться, может экспансию послать свою. Это тоже он сам, но это называется экспансия. Это все категория Бога, все это один Бог. У него много экспансии, много нисхождения в этот мир. Когда он сам приходит или кого-то посылает. Есть разные аватары категории. Есть лила аватара, пуруша аватара, гуна аватара, манвантара аватара, шакти авеш аватара. Все это описывается в писаниях. Как он может нисходить? Может его энергия нисходить? Может нисходить его, скажем, как называется, грань, не грань, а сторона, ну, сторона или грань его лил, лил-аватара. Или гуна-аватара, значит, тот, кто вот гуну представляет в этом мире. Он может гуну представлять, игру представлять. Представлять религию может, скажем, есть разные вот такие вещи, когда он сам может в разных ипостасях проявлять себя. Но Кришна, сту Бхагаван своям, сам он изначально Кришна. Иногда он тоже приходит в этот мир, как Кришна именно. А экспансии одновременно, это может быть у него много, их множество, их Вишну, скажем, в сердце каждого живого существа. Это один Бог в экспансиях, как в отражениях. Еще такое сравнение будет, как в отражениях. Одна личность в отражениях. В каждом сердце живого, один Бог, но в каждом сердце, в каждом атоме. Это экспансия. Ну вот примерно так. Все вопросы?
Еще один вопрос.
Ну, последний вопрос.
Угу. Анна Такуева. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, обязательно ли иметь специальный мешочек для четок? Почему нельзя касаться четок указательным пальцем? И можно ли читать махамантру человеку, который ест мясо?
Махамантру может читать любой человек. Там нет строгих правил ограничений. Запретов нет. Человек может еще не соблюдать принципы, но уже повторять мантру может. И мантра ему поможет соблюдать принципы. А про мешочек и про палец. Да, это великий грех. Этот палец. Ой-ой-ой. Лишний. Ну, это такие простые вещи, знаете, связанные с нашей физиологией просто. Какой-то палец, вот этот указательный палец на правой руке считается не очень чистым. Это аюрведа может объяснить, какой канал через этот палец проходит. Канал пищеварения. Отсюда вот этот палец считается никуда не годным, понимаете, для джапы. Для джапы. В другом смысле он нужен. Для джапы не нужен. Левая рука, она вообще считается для нечистых дел только. Там помыть нечистое место, взять какую-то грязь, выкинуть. Это левой рукой все делается. Поэтому левой рукой дары не предлагаются. Согласно ведической культуре, правой рукой. Но когда вы берете четки в руки, да вот даже вот этот палец оказывается не очень хорош. Ведь смотри, как посмотреть на что. Для чего-то он хорош, для чего-то нет. Потом палец высовывается, появляется такая смешная картина для людей. Очень смешная и загадочная. Вся рука в мешочке, почему у всех? Они ведь несколько человек, скажем, идут, рука в мешочке у всех, перевязаны вот так вот, и все. Ну что-то с рукой у них. Но у всех палец высовывается наружу. И люди потом думают, что это такое вообще? Непонятное явление. Может быть, это тоже игра Кришны, я не знаю, в итоге. Мешочек четкий в чистоте должны содержаться. Это для этого мешочек. И нехорошо, если вы мантру повторяете, и видят материалисты ваши четки, вот пальцы, говорится, тогда все плоды вашего повторения ракшасам достаются, демонам. Они из вас высосут все это. Что у них очень много зависти, а это не мистики. Это мистики на платформе зависти. Они мистики. Они могут забирать силу, они могут критиковать, они могут оскорблять, когда видят, и так лишают вас силы. Таким образом. Поэтому мы избегаем этих оскорблений и оскорбителей, что они так могут лишать вас силы, веры и так далее. Это зависть имеет такую силу, влияние. Ну вот такие вот правила, как бы. Все, вопросы все. Что, последний еще вопрос есть?
Да. А если аватар сам спускается сюда, то как понять, что Кришна никогда не покидает Вриндаван?
Да, вот как это понять? Я же говорю, как нам понять Кришну? Одновременно он и там, и там, и там, и там. Нужно понять такую вещь, что Кришна – это любовный обмен. Любовный обмен. Он никогда не покидает сердце своих преданных. Он может лично присутствовать, скажем, или уйти в другое место. Любовный обмен никогда не прекращается. Кришна в этом смысле не покидает никогда своих преданных и Вриндаван. Он может покинуть Вриндаван как в виде игры. Как это было, да? Он же уехал из Вриндавана. А как же он уехал из Вриндавана, если преданное служение, оно продолжается до сих пор в Вриндаване? Через 5000 лет приходите и видите, что там продолжается та же самая картина. Как это может быть в отсутствии личности? Вы бы давно забыли уже все за 5000 лет. Тогда Ачарья говорит, он остается в форме бхавы, в сердце. Он в сердце присутствует, всех живых существ. Он остается, когда через сердце действует. Он не покидает Вриндаван ни на минуту, ни на секунду, никогда. Просто есть разные его формы, разные игры. Но внешне вот так было. Он сел на колесницу Акруры и все, и уехал. Там много тонкостей в этом явлении, очень много тонкостей. Это большая тема для обсуждений. Кто такой Кришна и как он живет во Вриндаване. Хорошо, спасибо. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю мантру 14-ю.